Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Светлый вечер! На радио «Вера» здравствуйте! Дорогие друзья, с вами Константин Мацан. Эту программу, как и все наши программы в последние недели, мы записываем не в студии «Светлого радио», а дистанционно. И в отличие от привычного формата «Светлого вечера», от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. Все эти короткие интервью связаны двумя темами – пандемией коронавируса, о которой мы, к сожалению, не можем не говорить, и Пасха Христова, о которой мы не можем не говорить, к счастью. Где-то в напряжении между этими двумя контурами протекает жизнь на этой неделе. Праздник со слезами на глазах. Так описывали прошедшую пасхальную ночь многие верующие. Во всяком случае в Москве, где храмы по решению санитарных властей были закрыты для прихожан. Большинство мирян молились в пасхальную ночь по домам. Богослужение совершалось духовенством в присутствии хора и нескольких человек, помогающих в алтаре. И это был опыт непростой для всех. Непростой, надо полагать, для духовенства, восклицающего самого на «Христос воскресе», обращаясь, по сути, к пустому храму. Опыт непростой и для прихожан, которые остались дома и восклицали «Воистину воскресе», обращаясь к экрану, на котором шла трансляция. Но непростой не значит отрицательный или бессмысленный. Наши собеседники рассказывают, как многие люди с многолетним опытом церковной жизни называли эту домашнюю Пасху самой радостной за последние много лет. Кто-то заметил, что выражения «семья», «малая церковь» или «домашняя церковь» перестали быть просто красивым символом и стали в эти дни Страстной Седмицы и в пасхальную ночь живой реальностью. И значит, да, со слезами на глазах, но все-таки праздник. Отец Павел Великанов, хорошо знакомый нашим радиослушателям, в своей статье на портале Богослов.ру написал, не могу удержаться от пространной цитаты, «Пасха без храма. Для многих первая в жизни Пасха без причастия, без освященных куличей и пасок, без пасхальных объятий и лобызаний, без приходского разговения. Можно еще долго продолжать без чего еще, да почти без всего, что в нашем сознании делало этот праздник самым главным в церковном календаре. И несмотря на все это, Христос воскрес. Все эти «без» оказываются той самой, в кавычках, «кожурой», под которой куда большая реальность. Реальность Бога как самого главного господина этой жизни. Реальность Его, а не согласно нашему сценарию, победы над смертью, реальность нашей беспомощности, когда Он действует с нами, не проконсультировавшись, реальность нашей любви друг к другу, для которой никакие стены и расстояния не помеха, но и реальность нашей абсолютно ветхозаветной, самовлюбленной упертости «а я все равно», и дальше каждый подставляет что угодно из своего грузного и грустного багажа самости. Как же невыносимо тяжело смотреть из-под серьезных, насупленных век на происходящее, которое совсем не по нашему нраву. И как же радостно, по-детски, с улыбкой, можно прочитать между строк, а у нашего Бога оказывается отменное чувство юмора. Он ведь просто чуть-чуть приблизил реальность смерти к каждому дому. Чуть-чуть снизил градус праздничного пафоса. Чуть-чуть сильнее ущемил постом наше своеволие. Он непревзойденный мастер тех самых «чуть-чуть», которые и делают из обычного рисунка музейный шедевр. Конец цитаты. Не случайно, должно быть, в этом размышлении нашлось место и для радости, и для насупленных век. Действительно, в обсуждениях домашней Пасхи на фоне карантина в последние дни обозначились два полюса, два разных акцента. Горько без храма, надо полагать, всем. И с одной стороны, кто-то говорил скорее о том, что утрата привычной формы пасхального торжества обернулась неким новым обретением, переживанием особенной глубины личной религиозной жизни. Когда лишают внешнего, внимание обращаешь на внутреннее. И здесь возможны, надо полагать, настоящие духовные открытия. С другой же стороны, были и те, кто подчеркивали, что такого не было даже в советские годы, чтобы доступ в храм для прихожан был закрыт официально. И здесь акцент скорее на проблеме, на болезненности ситуации и на попытке нащупать ее причины. Как хранить равновесие между этими двумя способами восприятия? На эту тему мы поразмышляли вместе с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем Свято-Никольского храма села Макарово в Московской области. Отец Вячеслав на своей странице в социальной сети поделился репликой, которая побуждает к дальнейшему разговору. Пастор написал: «Те, кто остался на эту Пасху дома, не только чего-то привычного и важного оказались лишены, но кое-что обрели, или точнее, не утратили». Отец Вячеслав, чего не утратили или обрели те многие, я думаю, кто в эту Пасху остался дома?
Ну, с одной стороны, ответ будет предельно прост. Эти люди, а их в эту Пасху, на эту Пасху в этом году было большинство. Но они не утратили воскресшего Христа, потому что эту радость и благодать никто у нас отнять не может. Никакие обстоятельства, никакая ситуация, в которой мы можем оказаться вольно или невольно, не может лишить человека, верующего в Христа, этой радости о той победе, которая в эти дни совершается.
А вот смотрите, в последние дни в связи с тем, что в Москве санитарные власти ограничили доступ верующих к храмам, в среде верующих велась достаточно серьезная дискуссия, потому что, надо полагать, больно и грустно было всем от того, что такое решение было принято, и от того, что нет возможности, пускай даже небольшому количеству прихожан, быть в храме на Пасху. И обозначилось две, ну, скажем так, линии размышлений. Кто-то скорее говорил про то, что в любой ситуации, ну, что называется, нужно искать плюсы. Это такая проверка себя, что во мне останется, если меня лишить привычных внешних форм выражения веры, таких как поход в храм. Могу ли я дома молиться так же Богу, как в храме? Могу ли я быть с ним вот в любой ситуации? Что во мне внутреннего, помимо внешнего? Это такая одна линия размышлений. Вторая линия размышлений скорее акцентировала момент, насколько это решение о том, чтобы ограничить доступ в храмы, и вправду обоснованно, ведь такого, отмечали многие, не было даже в советские годы, когда, в принципе, был закрыт всем законодательно доступ в храмы, а тем более на Пасху. То есть, скорее, люди хотели эту тему проблематизировать и как-то этот аспект болезненности выявить и высветить. Вот между этими двумя направлениями, если угодно, мысли, такими мироощущениями в эти дни. Как вы ориентируетесь, как разобраться в этом?
Я думаю, что среди вот таких подходов вряд ли мы должны искать единственный и абсолютно правильный. Потому что своя правда есть и в одном, и в другом. И каждый из нас в каком-то смысле может прислушиваться к своей душе, к своей совести и ну вот, находить какие-то для себя ответы на все эти вопросы. И они будут не окончательными. Потому что, в общем-то, мы сейчас еще находимся в каком-то смысле на пути, и нам еще не все до конца, сказать, ясно и понятно. И вот что для меня было важно. Когда я пришел в храм вот в эту пасхальную ночь, для меня эта Пасха, эта служба пасхальная была, конечно, совершенно уникальной, как и почти для всех моих собратьев и священников, и певчих, алтарников, тех, кто могли быть в эту Пасху в храме. И уникальность состояла как раз в том, что двери храма были закрыты. В каком-то смысле вот эти запертые двери, они, с одной стороны, отсылали нас к самой первой пасхальной трапезе, которая была совершена во время Тайной Вечери. Ведь там тоже ученики собрались вместе с своим учителем за закрытыми дверями. И затем, когда уже произошли все события, мистерии, спасения, когда Господь зашел на крест, сошел в ад и воскрес, его ученики находились в Иерусалиме, как сказано в Евангелии, за запертыми дверями страха ради иудейского. И воскресший Христос проходит через эти двери и приносит им эту весть, точнее, приносит себя воскресшего через эти запертые двери. Вот это удивительный опыт. И мы сегодня тоже оказались вот в каком-то смысле в таком же похожем положении. Только я в этом убежден. Не ради какого-то страха. Многие, большинство сегодняшних наших прихожан остались в своих квартирах, в своих домах с запертыми дверями. А именно из-за любви и из-за послушания. И это очень важно помнить. И за это можно бесконечно быть благодарным нашим собратьям.
Вот многие сейчас делятся в социальных сетях размышлениями о том, что дом стал храмом в каком-то смысле. То, что семья – это малая церковь и домашняя церковь. Эти слова из какой-то такой фигуры речи во многом превратились в что-то иное, в нечто большее. И вот такие карантинные меры парадоксальным образом дали кому-то какой-то новый опыт, духовный, в том числе опыт, приобрести. Вот что вы об этом думаете?
Да, я думаю, здесь тоже как бы мы встретим две какие-то такие вот позиции, да. Я слышал от очень многих людей и от очень разных людей, что это была лучшая Пасха в их жизни, от людей, которые уже очень давно в церкви. Но именно это они говорили. Вот мне запомнился рассказ одного моего старого друга, священника, который не смог быть в храме, потому что в храме были другие священники, они служили, а он остался дома, остался специально, чтобы быть вместе со своей семьей. Так получилось, что последние годы в ее семье были какие-то проблемы, и вот его супруга, матушка, она уже не ходила в храм, как-то вот ей было тяжело, и не причащалась долгое время, и дети как-то раз, они остались все вместе. Для молитвы, для этой пасхальной молитвы. В каком-то смысле он совершил эту службу дома. Когда был колокольный звон от соседнего храма, они вышли со свечами, обошли вокруг своего маленького дома, совершив такой крестный ход, пропели пасхальные песнопения, пришли домой, тоже стали молиться. И затем с пасхальными дарами он причастил свою семью. Это было за много лет первый раз. И это было очень как-то по-человечески тепло. И ощущение того, что Господь вот благословил, прикоснулся, вошел в дом. И об этом я слышал, не раз. Когда вот я писал в своем небольшом таком сообщении пасхальном о том, что те, кто остался дома и не попал в храм, не только чего-то потеряли, но приобрели, я еще имел в виду вот следующий момент. Может быть, незначительный, но мне кажется, очень важный. Ведь мы были в храме, а еще эти нормы такого социального дистанцирования. Мы не могли, за послушание подойти друг к другу, обнять друг друга, поцеловать, то есть совершить вот это пасхальное христосование, потому что, так сказать, надо было вот хранить это расстояние друг от друга. А те, кто был дома, они обнимались, целовались, вот не имели этой преграды. И это тоже, мне кажется, какая-то такая вот совершенно особая милость была им в этом дана. И еще об одном я хочу. Вот, мне кажется, помимо этих, плюсов, которые мы никогда не должны забывать, что все-таки эта малая церковь, домашняя церковь, она для многих стала реальностью. Не просто красивыми словами, а такой вот удивительной реальностью. Было другое. Было понимание все-таки такой скорби и горечи. Вот один мой знакомый, это мой учитель по Московской духовной академии, профессор Андрей Борисович Зубов, написал тоже в своем блоге такой вот пост, в каком-то смысле покаянный, потому что его можно было на Пасхах со слезами на глазах. Он задался вопросом, представляется очень важным. А почему так? Ведь ничего не происходит случайно для нас, верующих людей. Мы все это прекрасно знаем. Что если с нами происходит что-то очень хорошее или, может быть, очень скорбное, значит, Господь и то, и другое попускает. Значит, Он хочет, чтобы мы вынесли какой-то урок. Какой урок мы можем вынести вот из этой нынешней Пасхи? Пасхи, которая оказалась за закрытыми дверями. И вот он пишет, что Господь отнял от нас радость Пасхи, потому, думаю, давно перестали жить памятью того, что мы куплены дорогой ценой, его страданий и смерти, и жили чем угодно еще: честолюбием, карьерой, сладострастием, алчностью, комфортностью, услаждением собственной значительностью. Да разве все перечислишь? Мы сделали Христа удобным атрибутом нашей жизни, комфортным приложением ко всему остальному. Мы им сняли наши проблемы, смерти и бессилия, но не вошли в него, не стали частью его, членами тела его. Он сказал: «Возлюби Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя». А мы так любим Бога, так любим ближнего в нашей частной жизни и в жизни общественной, политической. Мы так ли относимся к нашей жене, нашим детям, нашим родителям, нашим народам и странам? Нет ли всюду эгоизма, личного, этнического, национального? Не он лишил нас Пасхи своей. Мы лишили себя его воскресенья, совершенно добровольно утонув в суете тщеславия, гордыни, похоти, пустом и праздном самоутверждении. Да, это очень резкие слова, тяжелые. Может быть, кто-то с ними согласится. Пусть так. Но мы должны искать вот эти ответы и на эти вопросы. Потому-то еще и еще раз могу повторить. Господь хочет, чтобы мы не просто прошли через те или иные испытания, те или иные лишения, а чтобы мы это осмыслили, осознали, чтобы мы принесли плод, духовный плод, плод покаяния, нашей веры и любви. И если вот это будет так, если не уныние, раздражение или обида на кого-то поселится в нашем сердце, а вот это понимание нашей ответственности за все, что происходит с нами, с нашей церковью, с нашей страной, то тогда я думаю, что и эта беда может оказаться для многих из нас поводом, чтобы стать ближе к Богу, чтобы расправить свои плечи, чтобы открыть свое сердце для того, чтобы служить и Богу, и людям.
Это был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Свято-Никольского храма в селе Макарово Московской области.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Текущие карантинные меры при всей их необходимости создают новые проблемы, которые требуют своего скорейшего решения. Одна из таких проблем – фактическая невозможность для священнослужителя прийти в больницу к тем, кто хотел бы исповедаться и причаститься. Об этом мы поговорили с пресс-секретарем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василием Рулинским.
Сейчас очень непростой период наших переговоров с руководством медицинских учреждений и с руководством тех федеральных и региональных органов власти, которые подведомственны, которые подчиняются конкретной больнице. К сожалению, пока мы не получаем одобрения и согласия руководства медицинского нашего блока правительственного в том, чтобы священники беспрепятственно посещали людей, которые об этом просят, в больницах. Основной момент, который сейчас они говорят, что сейчас все учреждения переведены на карантин. Но мы понимаем, что есть случаи тяжелые, есть случаи, когда человек умирает. К сожалению, эта болезнь очень тяжело сейчас переносится многими людьми, и православные верующие люди, конечно, не могут представить себе такой перспективы, что они отойдут ко Господу без исповеди, без причастия. Поэтому люди просят прийти священника, но, к сожалению, уже не раз мы сталкивались с тем, что нас не допускают в больничные учреждения. Были случаи, когда люди умирали без исповеди, без причастия. Сейчас несколько людей в Москве лежат и в очень тяжелом, критическом состоянии, к ним не пускают священника. Эта проблема очень серьезная. В нашей московской епархии подготовили специальную группу священников, которые готовы посещать людей как на дому, так и в больницах. Они прошли необходимые инструктирующие занятия, где им объяснялось, каким образом надевать средства защиты. Те костюмы, которые священники надевают сейчас при посещении больных с коронавирусом, эти костюмы ничем не отличаются от тех костюмов, которые носят врачи в больницах, которые работают непосредственно с коронавирусными пациентами. Поэтому в данном случае никаких дополнительных рисков заражения не может быть, и священники готовы выполнять все необходимые предписания и требования санитарных властей для посещения людей. Также нужно сказать, что разработаны специальные правила для совершения треп и таинств на дому и в больницах, в том случае, если человек вот болеет коронавирусом. Одно из таких требований, что священник, приходя к больному, не должен ничего забирать из той квартиры или того помещения, где находится человек зараженный. Там очень подробно прописаны все правила. Нашим синодальным отделом по благотворительности разработаны специальные правила причащения и на дому, и в больницах людей, которые заражены коронавирусом. В частности, в этих правилах предусмотрено, что священник должен еще до того, как он входит в квартиру или в помещение, где находится коронавирусный больной, полностью надеть весь комплект средств индивидуальной защиты. У него должны быть распечатаны чины последования таинств для того, чтобы иметь возможность оставить все это непосредственно в квартире. Точно так же он оставляет в квартире распечатанные части Евангелия, которые читаются. У него специальным образом должны быть заготовлены частицы святых даров, которые завернуты в лист бумаги. После того, как священник причащает пациента, больного, этот лист бумаги сжигается и специальным образом вот сжигается, либо оставляется вот в квартире. Перед приходом к больному также есть некоторые правила, которые священник должен соблюдать. Все эти правила, безусловно, мы согласовали с санитарными службами и с нашими врачами, которые занимаются вот вопросами эпидемиологической безопасности. Так что можно сказать, что наши батюшки подготовлены. У нас сейчас в Москве больше 20 таких священников, которые готовы выезжать на вызовы и совершать таинство как на дому, так и в больнице. Но, к сожалению, только на дому пока получается. И в этом смысле мы по-прежнему очень надеемся, что власти страны дадут возможность причащать и исповедовать в больницах людей, зараженных с коронавирусом или с подозрением на коронавирус, потому что это базовое право человека, то право, которое, как нам представляется, никто не может отнять у человека.
А правильно ли я понимаю, что среди норм безопасности санитарных, которые требуются, есть и такая, что, допустим, врач, который работает с пациентами, зараженными коронавирусом, фактически не выходит из больницы, фактически он живет при больнице и в мир, работая с этими пациентами, не выходит, чтобы никого не заразить. И в этой логике такие же требования должны были бы быть адресованы священникам, которые приходят в больницу. То есть зайти можно, условно говоря, а выйти уже нельзя. И священники готовы, насколько я понимаю, жить какое-то время при больнице, чтобы иметь возможность и врачам помогать, и всех окормлять вот столько, сколько это потребуется по времени, там неделю, не знаю, месяц.
Да, такая практика у врачей, насколько мне известно, есть. Не могу сказать, что все больницы ее придерживаются. Точно стараются, насколько я понимаю, зонирование специальное предусмотреть в больницах, чтобы была чистая так называемая зона и грязная зона, где специальным образом люди переодеваются. И, конечно, мы готовы рассматривать все варианты. И есть у нас священники, которые готовы таким образом тоже даже жить какое-то время в больнице, чтобы действительно там находиться и минимизировать какие-то риски для заражения людей вовне. Но нужно сказать, что и другие форматы тоже рассматриваются. Мы готовы слушать и готовы участвовать в переговорах с медицинским сообществом для того, чтобы выработать правильный подход. У нас не все священники должны быть допущены к тому, чтобы посещать людей с коронавирусом. Только ограниченное число священников, только ограниченное число тех, кто действительно подготовлен, прошел все необходимые занятия, инструктаж. Эти все форматы мы готовы рассматривать. Другой вопрос, что, к сожалению, ни один из них пока не получается реализовать.
А есть ли сейчас какие-то трудности для священников прийти к больным не коронавирусом, а в больницы, которые не перепрофилированы вот под инфекционные? Что здесь происходит? То есть остальные, те, кто по-прежнему также нуждаются в опеке священников, имеют такую возможность?
Такая проблема есть, и, к сожалению, не только в Москве. Сейчас закрываются на карантин практически все медицинские учреждения. Даже где сейчас нет коронавирусных больных, Мы знаем, что очень много больниц сейчас перепрофилируются под коронавирусные. Но даже там, где таких больных нет, священнику очень часто отказывают в доступе к пациентам, и именно там люди тоже страдают, умирают, и они страдают не меньше, чем те люди, которые болеют коронавирусом. Эта проблема общая, и мы, конечно, надеемся, что ее в целом удастся решить, в целом удастся обеспечить доступ священника во все медицинские учреждения. Естественно, при соблюдении со стороны священника всех санитарных предписаний, норм и в том формате, в котором подойдет и устроит санитарные медицинские власти страны. А если у человека подтвержден диагноз коронавирус, то просьба о совершении таинства он может оставить по телефону больничной комиссии при Епархиальном совете города Москвы плюс 7-903-660-30-40. Телефон работает круглосуточно, и также по этому телефону принимаются заявки от тяжело больных людей с подозрением на коронавирус. Еще раз его повторю. Плюс 7-903-660-30-40.
Это был Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Еще раз повторим телефон больничной комиссии при Епархиальном совете Москвы плюс 7-903-660-30-40. И еще раз обратим внимание, что по этому номеру следует звонить с просьбой о совершении таинства именно в том случае, если у человека в тяжелом состоянии подтвержден диагноз коронавирус или есть подозрение на коронавирус. Позвонить может каждый, и именно поэтому мы призваны к ответственному отношению. С просьбой об обычном, скажем так, причастии на дому, когда речь не идет о диагнозе коронавирус, можно позвонить по телефону ближайшего храма или в православную службу помощи милосердия. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами Константин Мацан. Мы вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».